Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас всех благословит, дорогие радиослушатели, помогай всем Господь Бог.
Батюшка, сегодня, как всегда, мы разбираем воскресное Евангелие.
На сегодня великий праздник, день святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. Всех вас поздравляю с этим днем. Вот днем нашего заступника, нашего молитвенника, можно так сказать, нашего национального лидера. Да, еще во времена Средневековья один епископ католический побывал в России, и когда он вернулся из России, он написал такие интересные публикации, что в России, оказывается, в каждом городе, в каждой деревне, в каждом хуторе, в каждом доме обязательно висит икона Николая Чудотворца. И эти люди, то есть русские, просят его за всякий пустяк, и он во всем им помогает. Вот поэтому сегодня день нашего заступника, и мы постоянно молимся. Нет, наверное, такого человека действительно на земле русской, и в Харбине считают Николая Чудотворца чуть ли не русским богом, хотя он жил не на территории России, но, видимо, полюбились ему наши соплеменники, наши люди русские, наш характер, наша вера, наша искренность, наша простота, что он с удовольствием во всем нам помогает. И я думаю, что сегодня он тоже будет нашим помощником в рассмотрении Священного Писания, которое действительно учит нас о вечном. Сегодня мы рассматриваем 5 главу Евангелия от Иоанна, 1 стиха и ниже. Сейчас я зачитаю. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущениям воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Вот, дорогие братья и сестры, представьте себе, вот эта вот Вифезда, эта купель, она предназначена была для того, чтобы омывать жертвенных животных. По одной версии, животные целиком, овцы там или быки туда опускались, омывались. Вот. По другой версии, как вот пишет Феофилак Булгарский, там омывались внутренности. То есть в любом случае, наверное, мы бы с какой-то брезгливостью отнеслись к такому водоему, вот, потому что он точно с точки зрения гигиены был бы для нас нечистым. Но сегодняшнее Священное Писание учит для нас тому, что такое является жертва Богу. В этой купели омывались те животные, которые были принесены жертву Богу. И эта купель оказывается не просто нечистым, а наичистейшим местом, через которое происходят чудеса исцеления людей от болезней, причем каким бы страшным недугом, тут написано, не обладал, многие люди были этому свидетели, многие это знали, и поэтому многие хотели прийти сюда и исцелиться, а те, кто пришел, находились многие-многие недели, месяцы и даже годы в ожидании того, что земля, вода в этой купели начнет двигаться, что означает, что в нее сошел ангел Господень, и от ангела человек может получить исцеление от какого-то недуга. Поэтому, дорогие братья и сестры, нас сегодняшнее Священное Писание учит, чтобы мы очень внимательно относились к жертвоприношению Богу. И причем не только к какому-то жертвоприношению, когда вот там панихиду принесет или там какую-то копейку бросит, да, это уже святыня великая. Мы особенно относились с благоговением к людям, которые решили наконец-то посвятить себя Богу. У нас вот очень часто бытует такое мнение, что это такое, вот она всю жизнь грешила, всю жизнь, значит, там, коммунисткой была, а теперь в храм пошла, да, вот что и покаяться решила. Да, дорогие братья и сестры. Вот у каждого и у нас есть время жизни, конечно, молодцы те, кто с юности своей, вот то есть всю жизнь решил посвятить Богу в сердце своем, но и тот, кто находился в каком-то заблуждении, погряз в каких-то грехах, но все-таки решил взять, и несмотря на то, что запутан был путами дьявольскими, обернуться к Богу, Да и к этому человеку мы со страхом Божиим и внимательностью должны относиться. Если кто-то из наших родственников или знакомых решил пойти в храм и начал у вас спрашивать о том, а как мне причаститься, как мне исповедоваться, а какие вопросы мне батюшка будет задавать, а почему надо обязательно в юбке пойти, а не в брюках, да, там начал спрашивать, мы должны насторожиться. Понимаете, этот человек решил, может быть, сделать самое важное в своей жизни. Он решил сотворить жертву времени, которое дано ему в его жизни, и мы должны его обязательно поддержать, а ни в коем случае не отнестись к этому с каким-то презрением. Читаем далее. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Мы все сейчас еще переполнены пасхальной радостью. Только что мы были свидетелями чуда, чуда воскрешения человеческой плоти, истинного Бога, истинного человека Иисуса Христа. И вместе с тем, каждый из нас очень много слышал, а может быть, воочию сталкивался с какими-то чудесами. И поэтому мы тоже очень часто обращаемся к Богу за помощью, за тем, чтобы и в нашей жизни произошло какое-то удивительное чудо. И не просто для того, чтобы мы, может быть, удивились, а нам нужно действительно, чтобы случилось так, как мы просим у Бога. Мы сталкиваемся с какой-то проблемой. Вот. И знаете, иногда многие говорят, действительно, помолился, съездил там в Дивеево или там какой-то другой монастырь, что-то попросил, получил исцеление. А бывает так, что вот нету помощи, вот нету. И многие начинают смущаться, скажут, ну зачем я крестился, зачем я исповедуюсь, причащаюсь, вот для чего там свечки покупаю, вот прошу мопеда, да, там у Бога, или велосипеда, а нету, вот нету, и как, вот что же это такое? И сегодняшнее Священное Писание, сегодня евангелист Иоанн Богослов, вчера мы праздновали его праздник, он нам объясняет, Господь может дать все, но Он хочет нас всех спасти. Он хочет нам дать то, что нам необходимо. А нам необходимо для того, чтобы мы смогли войти в Царство Божие, получить терпение, получить преображение своей души. Господь дает вот тем, кто готов принять, кто готов не просто получить от Бога что-то, а готов встретиться с Богом самим и познать истинного Бога. И получить от Него дар. Представляете, мы сегодня можем научиться очень большому терпению. Человек, хотя у него выхода не было никакого, да, вот он практически парализован был, 38 лет ждал чуда от Бога. 38 лет он находился возле овчьей купели. Как он питался, как скрывался от дождя, от зимнего холода, от летнего зноя, как он молился, чтобы его какие-нибудь разбойники не утащили, не сделали с ним какое-нибудь беззаконие. Мы не знаем. Он 38 лет ждал. И, наверное, он не всегда был таким кротким, терпеливым и смиренным, и благостным, настоящим христианином. Здесь вот диалог описывается Бога с человеком. И впечатление такое складывается, что со святым человеком, действительно, с Сергием Радонежским Господь разговаривает, или с Серафимом Саровским. А это был простой иудей, да, который, может быть, и не помышлял о святости. И, может быть, когда он на первый, или второй, или третий год ждал, он и роптал на Бога. Может быть, он ненавидел людей, которые вперед него проходили. Но вот прошло 10 лет, 15, 16, 18, 20, 25, 30. И случилось самое главное. Чудо еще Господь не дал, но другое чудо этот человек получил. Он стал кротким и смиренным. С ним разговаривает какой-то господин, а он на него не злится. Он не говорит, что ты пришел меня спрашивать. Он, может быть, надеется получить от него помощь, чтобы он остался с ним, но он даже не просит об этом. Он просто делится своим несчастьем. С таким прямо человеком и поговорить, наверное, приятно. Представляете, он никакой злобы не держит, никакой у него ненависти нет. Только удивительное терпение. И мы должны помнить, дорогие братья и сестры, что мы, если что-то просим у Бога, мы обязательно это получим, лишь бы только мы были бы готовы встрече с тем, кого мы сами называем Богом, встрече со Христом, Спасителем нашим, потому что Он может дать все. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Он при этом не спрашивает: «Не хочешь, я тебя исцелю?» Потому что Он нас учит, что мы не должны быть горделивыми, не должны быть такими людьми, которые готовы превозноситься над остальными. Но он спрашивает: хочешь ли ты быть здоровым, чтобы он понимал, с кем он разговаривает. Все. И говорит: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же в этот день субботний. Посему иудеи говорили свиному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Вот, дорогие братья и сестры, действительно мы видим удивительные люди, которые должны были исполнять правила Бога, вот, при встрече с Богом, наоборот, ропщут на Бога и говорят не Иисусу Христу, а этому человеку, что он творит беззаконие, что он делает неправильно. В субботу нельзя брать постель, нельзя ходить, нельзя работать. Зачем ты это сделал? Они его спрашивают. Но человек-то этот, вот для чего ждал 38 лет. Он очень сильно изменился. Он стал кротким и смиренным, да, но у него появилось, вместе с терпением, появилось мужество. Перечить законникам в Израиле было опасно. Можно было просто-напросто лишиться всех гражданских прав. Ну что эти гражданские права по сравнению с тем чудом, которое произошло с ним? Он ведь не только исцелился, он укрепился силою. Вот находясь без движения 38 лет, он мог просто ослабнуть. Его ноги, руки могли потерять свою функциональность. Он даже, пусть они будут здоровы, ему нужен был бы долгий период реабилитации. И вот он начинает думать, в отличие от других евреев того времени, которых легко можно было научить, кричать: «Распни его, распни грех его и кровь его на нас и на наших дел». Он начинает думать, вот человек, который его исцелил, сказал ему: возьми постель свою и иди. А вот эти люди, которые говорят, что они якобы от имени Бога здесь выступают, говорят ему противоположное. И он уже никого не боится. За 38 лет страх у него весь прошел. И он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Этот человек понимал, что тот, кто его исцелил, от Бога, потому что такое чудо может сотворить только Бог. И он делает самое главное, он не просто уходит к себе домой, радуется, устраивается на какую-то работу, начинает поднимать экономику своей семьи, своего государства, занимается общественной деятельностью или женится, он идет в храм. Он идет в храм для того, чтобы вознести благодарность Богу. И вот мы с 16 стиха ниже читаем: «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему», вот, дорогие братья и сестры, если мы хотим встретить того, кто может исцелить все наши недуги, все наши параличи снять, мы должны идти в храм, и там мы можем встретить Бога. И вот Иисус его встречает и говорит: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Здесь полностью перечеркивается учение лжерелигии о метафизическом характере зла, что якобы зло, какая-то тяжкая болезнь, недуг, может произойти с человеком случайно. Нет, это все происходит из-за наших грехов. Господь его исцелил, но он предупреждает: я тебя не просто исцелил, я не какой-то акт магической помощи или экстрасенсорной тебе преподнес, не просто снял с тебя какую-то порчу, восстановил тебя в твоих силах. Я простил тебе грех, который ты сделал. И я тебя предупреждаю, что больше ты те грехи, которые совершал, никогда не творил в жизни. Потому что если ты захочешь их сделать, то гораздо более худшее может с тобой произойти. Кто-нибудь скажет: ну что может быть хуже, чем 38 лет на улице лежать и ждать исцеления? Дорогие братья и сестры, если кто-то из нас попадет в гиену огненную, он узнает, что может быть хуже находиться в таком месте, где Бог невероятно пассивен, и находиться там бесконечно долго. Поэтому, что бы ни случилось с нами этого хуже, мы должны тоже послушать Господа вместе с этим расслабленным и не творить больше те грехи, которые исповедовали. А если не исповедовали, то поспешим в храм, отречемся от них, скажем, что дьявол нас попутал, хотя мы могли и не впадать в эти прегрешения. Попросим прощения у Бога, у священника, и после того, как с нас эти грехи будут сняты, хотя и нас еще Господь, может быть, еще не наказал страшной болезнью, но грехи надо поторопиться снять и уже постараемся больше не грешить. «И человек сей пошел и объявил иудеям». Видите, какое мужество великое появляется у настоящего терпеливого человека, который дождался встречи с Богом. Он от них не бежит и не скрывает от них ничего. Он пошел к ним, он их нашел и объявил, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы все должны еще раз порадоваться тому, что молится за нас Николай Чудотворец, но и когда мы получаем защиту, поддержку от этого великого праведника, мы получаем его не когда-то там, где-то там на войне, многие скажут, прямо вот сейчас я несколько лет назад ездил в Дивеево, и там руководитель паломнической вот этого поездки рассказывал, что батюшка вот буквально недавно пришел к нам и говорит, такое чудо, говорит, сказал, опаздывал на вечернюю службу, он в деревне служит, пошел за грибами и заблудился, и не может никак выйти. И просто начал петь величание святителя Николая Чудотворцу, и вдруг, откуда ни возьмись, в лесу, на лесной дороге появился очень дорогой, другая дорогая иномарка джип появилась. Он бегом-бегом побежал, говорит, вывезите меня, пожалуйста, до ближайшей дороги, там я уже соображу, как мне идти. И водитель говорит, конечно, садитесь. И он сел, и он вдруг развернулся и поехал в другую сторону дороги. И батюшка удивленно спрашивает, а вы зачем заехали? Он говорит, я, говорит, не знаю, я, говорит, ехал по трассе, и вдруг мне захотелось заехать в лес, посмотреть, какие там деревья, какая там красота. Я просто так вот, без какой-то идеи, без какой-то мысли, без плана, без какого-то взял, свернул с трассы и поехал, встретил вас. Батюшка говорит, что вас Коля зовут? Он говорит, да, ты откуда знаешь? Он говорит, ну, не буду ничего объяснять, и не стал ему объяснять. Вот, и просто, да, Господь нам помогает именно очень много по молитвам святителя Николая, архиепископа Меликийского Чудотворца. Но почему именно по молитвам к этому праведнику много чудес в нашей жизни происходит? Для того, чтобы мы все учились у Николая Чудотворца и терпению, и кротости, и смирению, и, конечно же, мужеству, огромному мужеству, которое потребует от нас Господь Бог, чтобы мы не отреклись от истинной веры и не отреклись от своего Спасителя, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Какая нас ждет жизнь впереди, мы не знаем, но догадываемся, потому что многие пророческие книги вот нам рассказали об этом. Поэтому мы должны всегда быть готовы к любому испытанию, которое попустит Господь в нашей жизни. Всегда помнить, что это испытание мы можем выдержать силой Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, молитвами святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца. Помогай всем Господь Бог.
Батюшка, а все-таки, по вашему мнению, люди понимают, что чудо, вот исцеление, какое-то разрешение проблемы нужно ждать годами? Или все равно современный человек, он также вот настойчиво хочет все немедленно и сейчас? Если что-то не получается, он начинает метаться, может быть, поехать в другой храм, может, к старцу, может. То есть вот есть в нас хоть толика вот этого вот мудрости, которая была у расслабленного?
Ну, я скажу, что каждый человек он уникален по-своему, и духовный мир очень сложный, сердце его, никто не может разобраться в сердце человека, кроме одного Господа Бога. Мы не разбираемся в людях нисколько, он прекрасно во всех нас разбирается. И жизнь каждого человека – это удивительная история спасения человеческой души, или погибели какой-то вот человеческой души. Поэтому кому-то Господь, если человек, я думаю, что если человек кроткий и смиренный, Господь ему помогает быстро. Вот. Если у человека есть гордость, то Господь ему будет, как любящие родители, все равно помогать, но не так быстро. Может быть, через какие-то помощь будет идти совершенно, ну, какое-то прямолинейное, наоборот, не прямолинейное, а именно помощь будет идти по каким-то объяснимым причинам. Почему? Потому что, ну, представьте, если гордый человек в молитве получит, не знаю, исцеление, он еще сильнее возгордится, и он тем самым погубит свою душу. Такому человеку уже нельзя будет ничего объяснить ни в церкви, и Священное Писание будет выгадать. Скажет, я Христу помолился, а мне он пришел, сказал, вот, все, ты получай то, что ты просил. Он скажет, вы у меня должны учиться, наоборот, а не я у вас. Поэтому, я думаю, вот само терпение наше, вот это, оно Богом подается для того, что оно для нас очень сильно полезно. Оно нам огромную помощь, может, поддержку. И с терпением мы можем безопасно общаться с Богом. И, конечно, чудо, оно и всегда идет от Бога. И мы должны не забывать, что не мы Богом командуем, как вот думают какие-то там колдуны, что они якобы духами какими-то злобы повелевают. А беседа, разговор с Создателем, с нашим Творцом всей Вселенной, он так и называется молитва. Мы умоляем Его, и Он может нам помочь, а может и откажет нам, потому что нам это не полезно. Вот. Либо Он это исполнит, но после какого-то времени, когда мы покаемся и избавимся от каких-то прегрешений и страстей.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вы продолжаете сейчас в своем храме изучение Священного Писания?
Да, у нас 29 мая приезжает протоиерей Игорь Бочинин, который очень важную беседу придет, мы всех приглашаем, о том, как правильно должен вести себя православный человек, если кто-то из его близких родственников находится в состоянии страстного порабощения. Порабощения либо вину, либо сигарете, либо каким-то наркотическим или другим отравляющим веществам. Это очень важная тема, я уже несколько раз говорил, потому что Господь учит, что надо от себя таких людей отсекать. Даже если у тебя правая рука искушает, то есть правая как символ человека, который совершенно незаменимый, без которого ты вот квартплату не можешь платить. Или если тебя правый глаз искушает, правый глаз это символ любимого человека, на которого ты насмотреться просто не можешь, но он тебя искушает, он наркоман, то ты должен вырвать его, потому что лучше тебе без него войти в Царство Божие, чем вместе с ним наследовать гиену огненную. Да, и Господь говорит, что если кто-то будет пить с пьяницами, это дословно цитата из Евангелия, то он придет и рассечет мечом, то есть ту благодать, которая подается человеку в таинстве, допустим, священства или в таинстве миропомазания, она будет отсечена Господом, он не ошибется, он ее уберет, отымет от такого человека для того, чтобы он не стал уже веткой на том дереве, которое будет расти в саду рая, вот, а уже пойдет туда, где огонь вечный будет гореть. Поэтому, а с другой стороны, нам очень трудно бывает расстаться с любимыми, близкими людьми, мы не готовы с ними прекратить отношения. Тогда каким образом выстроить это отношение? Каким образом оказать психологическую, духовную помощь? Вот об этом придет отец Игорь Бочинин нам рассказать. Вот почему? Потому что уже больше 30 лет он этим занимается, и это один из самых успешных просветителей трезвого образа жизни вообще в России. Вот, он имеет огромное количество наград, в том числе и от патриарха. Поэтому всех вас ждем для того, чтобы вы пришли вместе, задали ему какие-то вопросы, поделились, может быть, кто-то своим опытом, а может быть, кто-то послушал и записал, и стал оказывать помощь и себе, прежде всего, и своим близким. Также каждое воскресенье мы изучаем 12 часов Священное Писание, заканчиваем книгу «Апокалипсис». И у нас выступал Андрей Викторович Разин, он в июне тоже придет, но какого числа, и я расскажу уже в следующей передаче, и какая тема будет его лекции.
Батюшка, у вас, насколько мне известно, организуется воскресная школа, то есть уже осуществляется набор детей, есть где заниматься и есть чему учиться.
Ну да, у нас, воскресная школа начнет работать 1 сентября, есть уже директор, есть педагоги, и набор ведется. Все, кто желает в эту школу записаться, и взрослые, и дети, приходите в любой день, кроме понедельника, наш храм открытый, и можно записаться на лавке, вот, и либо лучше всего, конечно, прийти в воскресенье. В воскресенье всегда директор воскресной школы на месте здесь находится, лично с ней можно общаться и записаться в эту воскресную школу. Школа у нас, у нас здание маленькое, но никто не в обиде. В тесноте, говорится, но не в обиде находимся. Здесь будем заниматься, где сейчас учат Священное Писание Нового Ветхого Завета, то есть в классе нашего храма.
Батюшка, вот святой Андрей Стратилат, он воин ведь, а детям вот к нему прибиваться нужно? То есть вот это святой, который все равно свое внимание какое-то, наверное, таким детским душам уделяет.
Ну, он не просто воин, это был такой знаменитый римский генерал. Да, вот у него как раз 1 сентября праздник, наш храмовый праздник, день Андрея Стратилата и 2593 мучеников воинов. Ну, известен тем, что этот воин был просто непобедимый. Он был непобедимый, в то же время у него не все хорошо складывалось в политической карьере, потому что генерал в римской армии – это прежде всего и политик. Иной раз, наоборот, политики, трибуны вызывались в войска для того, чтобы провести какое-то генеральное сражение, так как это им могло помочь и в их политической карьере. А Андрей Стратилат, он с презрением относился и к Диоклетиану, и к его соуправителю Максимиану, потому что эти люди вели очень безнравственный образ жизни. Очень, как бы так вот. Они были язычниками, хотя Андрей Стратилат не был на тот момент крещеный, но вот образ жизни вот такой совсем разнузданный, распущенный, допускающий всякие блудодеяния, он не приемлил. И поэтому он выступал всегда с критикой, как вот сейчас, наверное, политически будет не безграмотно на какому-нибудь кандидату в депутаты начать набрасываться там на представителей МБГТ сообществ и так далее. Так и в то время, тем более, нельзя так и было делать, поэтому он долго не мог получить этого звания Стратилат. Стратилат как верховный главнокомандующий, как в наше время генерал. Но в то же время вот такая очень долгое военное противостояние Римской империи и Персидской империи в Сирии закончилось катастрофой для Рима, потому что все сирийские территории были захвачены этими вот варварами со стороны Персидской империи, страшными людьми. Ну и, конечно, не надо, наверное, делать параллель с современным этим исламским государством, потому что по сравнению с современным исламским государством эти люди совсем не были варвары, они, наоборот, были носителями какой-то особенной, не римской, но все-таки культуры, и у них и архитектура была. Вот. И тогда был правитель Антиох вынужден пригласить Андрея Стратилата для того, чтобы он разгромил вот эти персидские войска в Сирии, что он и сделал, что он, в принципе, и сделал. Поэтому, потому что он практически не терпел никаких поражений. Вот Андрей Стратилат такой же, как Ахиллес, такой же, как генералиссимус Суворов. То есть это генерал с большой буквы, это всегда военачальник, тот, который всегда побеждает. А после этих сражений ему предложили сдать христиан для ареста. Что он отказался, сказал, у нас один из всех христиан, вот это я, меня арестовывайте. Когда его арестовали, войска как бы взбунтовались и были вынуждены его отпустить, после чего только он лишь и принял крещение. Вот. И самое интересное то, что его любили так воины, когда палачи нагнали его, чтобы все-таки умертвить, исполнить приказ императора, сами палачи его боялись, и он сказал, значит, им, что вы не бойтесь, я вам позволю меня казнить, но сначала вы должны будете отпустить вот всех этих солдат, которые идут со мной обратно в Рим. А с ним шли те солдаты, которые, кавалеристы служили 10 лет, пехотинцы 20 лет, которые были достойны для возвращения обратно к мирной жизни. Вот, то есть, так вот, как бы, можно сказать, по современному дембеля, да, такие, он говорит, он их собрал, говорит, не бойтесь, вас никто не тронет, вас никто не будет обижать, вот, вы можете вернуться обратно к себе в Рим, а кто хочет, может со мной принять смерть за Христа. И, как пишет Дмитрий Ростовский, вот, в житии Андрея Стратилата, из 2593 человек все до единого остались с Андреем Стратилатом, вот, Андрей Стратилат умилился, он впервые в жизни заплакал и взмолился так публично к Богу, сказал, что я тебя никогда ничего не просил, теперь я прошу, теперь кто будет вспоминать вот этих мучеников, которые со мной выбрали смерть, я прошу, чтобы все грехи у них были прощены. То есть вот кто придет к нашу школу, кто к нам ходит молиться, кто считает себя прихожанином храма Андрея Стратилата, я верю искренне, что и этого человека коснется вот эта молитва знаменитого римского генерала, который ничего не боялся, вот, ни императора, ни смерти, ни персов, ни никаких врагов, ни дьявола даже самого. Вот, я думаю, что иметь такого друга, такого заступника на небесах захочет каждый. Тем более сейчас у нас вот такие события вот, идут пугающие, да, там подвозят нам ракеты с одной стороны, с другой стороны, там теракты готовят. Нам нужно молиться Андрею Стратилату, дай Бог он разберется со всеми нашими врагами, и главное, что наши души сотворит не испорченными, а готовыми к принятию Царства Небесного.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас всех благословит, всех ждем в наш храм на молитву. Вот, и у нас молитва совершается 4 раза в неделю, четверг, пятницу, субботу, воскресенье, соответственно, в среду вечером, четверг вечером, пятницу вечером и в субботу вечером в 5 часов происходит таинство исповеди, а утром в четверг, пятницу, субботу, воскресенье причащение святых христовых тайн. Всех рад буду видеть, помогай всем Господь Бог.